Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Мы продолжаем цикл встреч с Валентиной Владимировной Новиковой. Напоминаю, что Валентина Владимировна – основатель и руководитель Школы независимости. Здравствуйте, Валентина Владимировна.
Здравствуйте, здравствуйте.
Дорогие друзья, в прошлой передаче мы говорили о здоровых отношениях в семье. И сегодня мы продолжим эту тему. Итак, что еще можно добавить к уже сказанному «здоровые отношения в семье»?
Что такое здоровые отношения еще? Называется это честность и добросовестность. Не разговор здесь идет о способности человека уметь признавать свои ошибки. Вы знаете, как короста на днище корабля налепливается, прилепливается некие соединения, которые, когда корабль ставит в док, его корщеткой очищают. Так и отношения людей. Мы как бы не задумываемся, что надо зубы чистить два раза в день. Это гигиена, ротовой
полость.
Но мы никогда не задумываемся, что отношения людей тоже нуждаются еще более того в психогигиенических процедурах. Самое такое безнадежное и дающее трещину, и наросты на днище корабля – это когда люди не умеют признавать свои ошибки. Как говорят мои любимые наркоманы, есть люди больные, есть очень больные. Под очень больными они подразумевают тех, которые не признают проблем вообще у себя никаких. И в этом есть правда. Когда человек способен быть критичным к себе и не только глубоко внутри себя признавать эти ошибки, но уметь об этом говорить. Разговор идет о очень простой вещи. Ребят, простите меня, был неправ. Вот искренне верил, что это вот правильно, то, что я говорю. Если кому-то нанес ущерб, готов возместить. Это вообще признак здоровья, если человек настолько способен говорить об этом просто. Это признак ответственности. Ни на кого не перекладывает ответственность. Он не боится этого. Здоровый человек сам выбирает, что ему думать, чувствовать и делать. И не боится нести ответственность за последствия своего поведения. Если такое и есть, то эти отношения будут всегда бесконечны. Потому что каждый будет подметать свою сторону улицы. А детям будет дан пример. Я могу не быть совершенством. Более того, я всего лишь человек. Я могу ошибаться. И не страшно говорить, простите меня, вы знаете, я был неправ, я возмещу ущерб, я ошибался. Это единственное основание, очень серьезное основание для того, чтобы человек развивался, взрослел. Это важная часть взаимоотношений между партнерами, родителями и детьми. Это не значит, что родители должны впадать в самобичевание. Тут надо понимать иерархию взаимоотношений, но научить ребенка говорить, я заблуждался. Извините, но мне жаль, я сожалею. Это очень важная часть, компонент здоровья отношений, здоровья личности. В здоровых отношениях родители, если мы говорим о роли родителей, они всегда делят нагрузки пополам, сферу своей ответственности пополам. И всегда об этом договариваются. Нет такого, что я вот молчу, потому что я не могу тебе сказать, потому что я думаю, что ты сам должен догадаться. Мое любимое поведение когда-то. Я замолчу, обижусь. И вот муж должен сам догадаться. Хотя я сама смутно представляю, на что я обиделась, но он-то должен догадаться. Знаете, ужас просто. Партнерам нужно говорить. Здоровый человек умеет говорить о том, что ему хочется. Он и готов принять отказ даже. Но не страшно сказать. Знаешь, я бы вот хотела от наших взаимоотношений вот этого, этого и этого. Как говорится, отправляясь в плавание, договаривайся на берегу. Чтобы потом не было, а я думала, что он будет, что он сам решит, что он сам догадается, а он думал совсем о другом, как выясняется. Да? Поэтому мы говорили, дружи с ним осенью, дружи с ним зимой, весной, летом. Ты его обнюхай со всех сторон, и тогда покупай целиком, это тебе не шведский стол. Что ты думаешь, вот здесь дурак, здесь дурак, здесь дурак, а вот здесь мы его там оденем, причешем и сделаем из него человека. Да? Поэтому родители, они должны заранее договариваться о разделении ответственности. И когда здесь прозрачно договорено, то тогда и напряжения не будет. Поэтому, когда они взаимное соглашение на честное разделение ответственности, и все хорошо. Когда был 93-й год, у меня была не одна пара людей. Сначала он был ведущим инженером при социализме, потом пошла перестройка, и у нее пошел бизнес. И они договорились, он сидит дома с детьми, а она раскручивает, зарабатывает и кормит. Почему нет? Когда двое договариваются, никто им не указ, и никто им не вправе навязать своего, лишь бы двум было хорошо, а не кому-то одному. Если мы говорим о экономическом здоровье, то тогда, опять же, слово «взаимовыгодный». Принятие семейных решений вместе при убеждении, что оба партнера получают выгоду от принятого решения. Это опять разговор идет об умении договариваться, быть прозрачным, не бояться говорить о своих желаниях, уметь уступать. Это не то, что значит сегодня мне купим джинсы, завтра тебе купим джинсы. Есть и другие выгоды. Вот мне, например, очень нравится подарки дарить. И если я в чем-то себя там ущемлю, но подарю своему мужу хороший подарок, я получаю выгоду. Я так радуюсь, когда другому радостно. Выгода – выгода. Почему и нет, да? Но если мы там говорим о каком-то совместном семейном бюджете, хорошо бы, чтобы ребенок некоторым образом с молодых когтей учился. Мои наркоманы 99% не умеют распоряжаться деньгами. Когда они начинают выздоравливать, они или ходят в рваных носках, но чтобы копеечка тут лежала, или в другую сторону хожу, работаю, коплю, вдруг раз, растрачу, не поня. Утром просыпаюсь, думаю, зачем я все это купил, мне это не надо, то есть нет умения, поэтому иногда посвящается занятие тому, что такое бюджет. Как его строить, как не разоряться, как с уважением относиться к деньгам. Деньги – это слуги, это, конечно, не господа. Когда деньги – господа, тогда у меня богоподобные отношения с предметами человеческой жизнедеятельности, и это проблема, это болезнь. Деньги – слуги, но требующие уважения. Все равно это всемирный эквивалент товаров и услуг, поэтому на что я трачу свою жизнь? Я каждый день встаю, иду, много работаю. И если я не умею распоряжаться с деньгами, тогда ради чего и как? Мне нужно тут подумать. Деньги уважают тех, кто их уважает. В экономическом партнерстве есть понятие взаимовыгодного, и каждый получает свои дивиденды, и это должно быть достаточно прозрачно. И схем ведения семейной казны, они разные, эти схемы бывают. Есть схемы, которые вызывают напряжение, есть схемы, которые не вызывают напряжения. Вот, например, у нас с мужем когда-то вот эта битва состоялась в силу наших особенностей, его и моих. Поэтому у нас всю жизнь стоит три кошелька в известном месте. Мой, его и семейный бюджет. Мы договорились о какой-то сумме, кто-то договаривается о каком-то проценте с каждого рубля, и все. Хочет он на дайвинг, хочет он какие-то книжки, он имеет право это делать. И не страдает семейная казна. Есть мое, есть твое, и ты с этим вправе делать все, что ты хочешь. И никто не вправе туда нос запускать. Но есть наши. Вот здесь мы вместе принимаем решение. И знаете, с тех пор у нас нет проблем никаких. Вот это напряжение, которое создает совместная трата денег, на этом не однажды рухнул и бизнес, и дружба, и любовь, знаете ли, разбилась о быт, что называется. Так вот, правильно поставить это вот экономическое такое ведение дела, это снимет огромное напряжение и научит детей, как им себя с деньгами правильно вести. Ну и еще одна последняя тема, которая отличает болезнь от здоровья, это понимание компромисса. Разговор идет о конфликте. Очень незрелые люди воспринимают конфликт как разрыв отношений навсегда. Все, забирай свои куклы, отдавай мои тряпки, все кончено. Раз мы поссорились, все. Это разговор идет о незрелых людях, которые не понимают, что любые отношения обязательно будут сталкиваться с конфликтом. Просто нет умения в этот конфликт ходить, входить, из него выходить. Что такое конфликт? Это противостояние моего желания и твоего желания, моего видения и твоего видения. И это нормально, что у нас разное видение. Как можно выйти из этого конфликта? Это найти компромисс. Мало кто понимает. А ведь компромисс – это тоже имеет отношение к ответственности, о котором ребенок должен знать с детства. Допустим, отгремела свадьба за 35 миллионов рублей. Через 3 дня дочка с котомкой бежит домой. «Мама, мама!» Он оказался гадом-паразитом, вот таким-сяким. Все. Мама обнимет с папой, пожалеет минут 15, покормит, успокоит. Умные родители скажут: покушала, успокоилась. Ну, ты наша любимая же деточка. Теперь сумки в зубы и до свидания. К мужу. Пожалуйста, не привыкай бегать из дома. Ты теперь замужем, доченька. Когда ты замужем, компромисс ситуации в том, что ты не имеешь права ночевать в других постелях, даже в родительской, без предварительного соглашения со своим мужем. Ты, конечно, вправе дальше решать. Очень многие не расходятся вначале, потому что некуда уходить. Знаете, и это слава тебе, Господи, потому что умные родители, которые понимают, что притирка будет по-любому и будет вызывать напряжение, и у семьи свой гомеостаз. Если ты женишься, ты уже не можешь себе позволить проводить время в ночных клубах или там бесконечно на рыбалке или что-то. Компромисс в том, что все имеет цену. Готов платить. Ты женишься, ты обретаешь жену, хозяйку в доме. Чем ты готов, мальчик, заплатить за это? Ты двигаешься, ты отказываешься от чего-то. От того, что присуще было молодому человеку, гуляке праздному, которому как бы все разрешено. Ты готов отказаться? Вот очень многие не отдают себе отчет, что ты имеешь право, но ты имеешь ответственность, что это аверс и реверс. Одни друг без друга, это парочка близнецов. Они друг без друга не ходят. И некоторые почему-то уверены, что если они там гуляют свадьбу, выходят замуж, вот только здесь удовольствие начинается. Как-то не отдавая себе отчет, что нет, детка, ты получаешь много радостей, но ты готова нести тяготы. Вот к этому не приучены, не приготовлены никаким образом. Поэтому конфликты будут. В любых отношениях это нормально, притирка вот этого вся. Умение входить в него и выходить из него отличает здоровую пару, здоровых людей, здоровых личностей от деструктивных. Деструктивные бок о бок надолго замолчали, и каждый давит свое, не хочет ничем поступаться, как такого не бывает. Это некое иллюзорное представление об отношениях. Ну, собственно говоря, вот я описала все, что имеет отношение к здоровым и является залогом, скажем так, здоровых отношений.
Спасибо, Валентина Владимировна. Наша беседа продолжается. Есть ли определенные семейные правила поведения, которые могут характеризовать здоровую семью или, наоборот, нездоровую семью? Можем ли мы сегодня поговорить и об этом, о правилах поведения?
Я хочу напомнить чуть-чуть, о чем мы говорили с вами в прошлых передачах. О заявлении и действительно используемом знании христианской психологии о том, что аж в момент зачатия у человека появляется ощущение себя, самоценности себя. И взрослые, которые находятся рядом с ним, они могут или разрушить эту самоценность, или способствовать ее развитию. Мы часто употребляли такое слово, как питательный раствор и так далее.
Очень наглядно.
Да, да, просто хочется иллюстративным быть. Мне очень не хотелось бы, чтобы это было сухое формальное знание, потому что от этого зависит наше будущее. Потому что, может быть, услышат передачу молодые мамы. Хотелось бы, чтобы они поняли, что их личное будущее, ну, хочется там сказать, пафосно сказать о будущем страны, все-таки сейчас в их руках. Их счастье и несчастье в их руках. И если сейчас они потрудятся головою, душою, сердцем, это сторится, им воздастся. Некоторым из них придется удивить стереотип, потому что мы все рабы привычек, стереотипов и впитанных с молоком матери этих самых стереотипов и системы верований и представлений о том, как вести себя с ребенком. Ужас состоит в том, что тот, кто был жертвой насилия, о котором мы говорили с вами в прошлой передаче, становится насильником. Ну, на примере армии. Да? Я первоходок, первогодок, мне тяжко бывает приходится. Да? Я становлюсь так называемым старослужащим, и что я начинаю делать? Сказано, за каждое слово ответишь. И выясняется, что это не красивые слова. Что в руках родителей те нормы, стереотипы поведения, свойства личности, которые они или воспитают, или не воспитают, заложат или не заложат, заложат здоровые или не заложат никаких, а точнее больные. Итак, прозвучало слово «деструкция». Что же называется деструктивной семьей? Есть некая такая формулировка. Даже не формулировка, но дефиниция, не дефиниция, но тем не менее это звучит так. Деструктивный или дисфункциональный, да, в самих словах уже, в общем, ответ заложен. Деструктивная, ломающая сама себя и того, кто в нее попадает. Дисфункциональная, нефункционирующая. То есть как бы статисты есть. И папа, и мама на этой сцене, и бабушка, и все, в общем-то, есть. А не функционирует. Это объединение людей не функционирует. И наша задача сегодня посмотреть, почему не функционирует, почему ломает сама себя, почему страдает ребенок, и почему тогда не получается тот самый питательный раствор, и то самое не получается ощущение благополучения, и нет самого благополучения в этой деструктивной системе. Так вот, деструктивной или дисфункциональной называется семья, в которой развиваются нездоровые правила, нездоровые нормы, в которых наличие таких профессий, как, к сожалению, учитель, военный, в которых применяется какой-нибудь из видов насилия. Из того, что мы говорили, я не буду сейчас повторяться. Это все дисфункциональные, деструктивные семьи. То есть семья – это некое объединение людей, которые собираются вместе для решения задач, с которыми мы не справимся поодиночке, скажем так, если бы можно было как-то сформулировать понятие семьи. И если хоть одного из членов семьи есть проблема, она обязательно затронет всех членов семьи. Мы связаны между собой мириадами различных тонких нитей. И если представить нас завязанными веревкой, всех перевязан, то есть один начнет валиться, все остальные будут падать вслед за ним. Это, опять же, для иллюстративности и наглядности. И что бы ни было у кого-то из членов семьи, это обязательно коснется, заденет и изменит другого члена семьи. Такова правда. И я бы сегодня хотела как раз рассмотреть вот эти самые правила семейные и отличие здоровых от нездоровых, чтобы у нас это не осталось, опять же, каким-то словом, которое вроде бы всем понятно, но...
Что за этим стоит?
Да, что за этим стоит, то выясняется, что не очень понятно. И просто пойдем по сравнительных характеристиках, скажем так, временами. Итак, та семья, которая называется дисфункциональной, мне больше нравится называть ее «семья в беде». Потому что плохо будет всем членам этой семьи. Да, рано или поздно она совсем развалится, и кто там будет жить, тот не будет получать никакого блага. Итак, первое и самое главное отличие здоровой семьи от семьи в беде, что в здоровой семье видят проблему, ее не замалчивают, и ее решают, эту проблему. Они открыто говорят о своих чувствах и открытой помощи извне. Потому что, ну, нет такой жизни, которую мы знаем, жизнь пройти, не поле перейти и так далее и тому подобное. Разные ситуации бывают в жизни. В семье здоровой, с открытым забралом. Жена может сказать: послушай, милый, я понимаю, что тебе трудно, но ты сегодня выпивал, завтра выпиваешь, и послезавтра выпиваешь. Я готова тебе помочь. Я знаю, что тебе трудно. Опять же, обратите внимание, на личность нет никакого давления. Я очень страдаю, я переживаю, я растеряна. Может быть, мы вместе с тобой как-то объединимся и поищем решение более здорового. Да? Она даже будет готова на действия некие такие, потому что приходят жены алкоголиков и говорят, и я их спрашиваю: скажите, пожалуйста, вот вчера он валился в квартиру, рухнул в прихожей, что вы делали дальше? Дальше я засучила рукава. Мы его дотянули до постели, обтерли, обмыли. Я все бросила в стиральную машину. Утром оно все высохло. Когда он открыл глаза, его ждал стакан рассола. И я с бензопилой. Я говорю: ну и какая реакция? Он сказал: ты что, дура, отойди от меня, с ума что ли сошла? Че ты всю панику начинаешь? Я, ну подумаешь, выпил, что ты так все преувеличиваешь? Да потому что он не верит. Во-первых, кто этого не помнит. Во-вторых, он лежит чистенький в постели, все хорошо, все замечательно. Зачем ты сейчас мне тут мозг взрываешь, говорит он жене. Здоровая жена может сделать научающий опыт. То есть он ввалился и упал в прихожей. Конечно, подложи ему подушку, одеялом его накрой, оставь его в прихожей. пусть он проснется там. Тогда, в общем, может быть, будет о чем говорить. Да? То есть люди не боятся как бы быть открытыми, спонтанными и помогать. Помогать. А вот это вот взрывание мозга поутру, оно ничего не дает. Абсолютно бессмысленное такое поведение, взывание к какой-то совести и так далее. Криком и насилием ничего ты не добьешься. Ты можешь подломить, он на время скажет «да-да-да-да-да-да, конечно», но вечером все повторится, да? Вот. Кроме того, в больной семье они вроде как бы пытаются решить проблему, но делают все наоборот, все к худшему. Она закрыта, эта семья. Если что-то случилось, они... Лозунг закрытой семьи – не думай, не говори, не чувствуй, не доверяй. Там все в глуховой обороне. Вот. Не выноси ссор из избы, скажут детям. И дети будут врать, что они не сделали уроки, потому что, а не потому, что он мог всю ночь скитаться с мамашей, не знаю, потому что отец махал топором и прочее. Я когда-то работала с такими детьми, и они не всегда признаются, потому что стыдно. И вообще, если я сказал, я предал. Потому что я уже знаю, что не надо выносить ссор из избы, я плохой. Вот, и такие дети не пойдут за помощью. Они будут молчать и не доверять вообще взрослым научиться, потому что от них больно, очень много боли, да. Много чего плохого может быть в связи с тем, что нездоровье, оно закрытое, подозрительное, чувствовать не надо, очень больно чувствовать, поэтому там не чувствуют. Там на вопрос о том, что ты чувствуешь, тебе будут рассказывать, что он думает. А чувства заблокированы, забетонированы. Это опасно. Это больно, невыносимо. Да? Поэтому там не передадут человеку ответственность. Там будут делать все за него по-быстрому. Вот почему я говорю, будут пытаться решить проблему, но очень по-быстрому. Быстренько, давайте сейчас никому ничего не говоря, так быстро откапали, замолчали. Еще раз и еще раз, 20 раз уже откапали, замолчали, не помогает, не видят, что этот опыт не работает, загоняет проблему все вглубь и вглубь, не решает. Понимаете, думающий человек, в общем, склонен к анализу действий. Мы выкупили здесь, мы прокапали раз, два, 25, и он пьет все больше или колется все больше. Может быть, этот опыт не работает? Может быть, как-то подумать о том, что какой-то другой опыт сработает? Тут нет, тут идут по стереотипу и бесконечно, постоянно занимаются тем, о чем мои выздоравливающие пациенты говорят таким образом. Безумие – это повторение одних и тех же действий с ожиданиями разного результата. Да. Понимаете? Да. Вот еще они говорят, если хочешь получать, что получал всегда, делай то, что делаешь, делаешь всегда. Да? Ну, логично и да, просто. Да. В общем, ничего сложного в этом нет.
Это как раз путь деструктивной семьи.
Абсолютно, да. Во всем, во всех аспектах своей жизни. Второй пункт, о котором стоит сказать, умеют делиться, они прозрачны.
В здоровой семье, да?
Да. Ребенок запросто может подбежать к бабушке на ушко, ей пошептать то, что у него с бабушкой есть свои тайны. Надо, у него с дедушкой есть свои тайны. Надо, у него с матушкой есть свои тайны. Надо у него с батюшкой есть свои, он абсолютно в безопасности. Он знает, что его тайны никто не будет никому выдавать. Это как в сейфе, понимаете? Они могут друг с другом делиться, секретничать, быть прозрачными, передавать опыт. Вот нету скелетов в шкафу. Вот. А в деструктивной семье страх откровенности. Упаси Господи. Сегодня, папаня, ну, на примере, допустим, там, классического варианта, отец пьет, мать борется за трезвость, типа. Сегодня он пьяный, и мать соединяется с детьми в противостоянии отцу. Завтра он трезвый, а это вообще ее мужчина, которого ей не хватает. Да, ей надо будет много времени, чтобы понять, что он ей ясно говорит, какую женщину он любит на самом деле. Это очень больно, что он предпочел отношения с ней отношением с женщиной по имени Бутылка. Или он просто наследственный алкоголик. Поэтому там невозможно, там все время кто-то против кого-то дружит.
Да.
Сегодня мы скооперировались тут, а завтра мы скооперировались там. Я-ка сегодня посекретничал, завтра все мои секреты уже обсуждаться будут, да? Вот этим всегда отличается. Причем то, о чем я сейчас говорю, не только к семье имеет отношение. Это имеет отношение к коллективу, к стране. Угу. То есть однажды просто сидели аналитики у меня на лекции в Академии госслужбы, которые помогали еще Путину страну в свое время принимать, инвентаризировать. И они попросились ко мне на лекцию с кафедры психологии управления. И один из них подошел ко мне и говорит: «Ну, знаете, о чем вы читали?» Я говорю: «Знаете, я подозревала, что о семье, а о чем на самом деле оказывается?» «О Советском Союзе вы читали. Это был колос на глиняных ногах. Горбачев, не Горбачев, это все равно рухнуло бы, потому что эта система недееспособна. И все, что вы описывали, это, в общем, имеет отношение и приложимо, и калькируется к коллективу. Потому что нездоровый коллектив, он всегда: а у нас лучше, чем у них, а у них вон как плохо, а у нас вот как хорошо. Все время против кого-то дружит». И причем эти группировки меняются. Кому-то что-то доверить весьма проблематично. Тебя этим же твоим доверием и жахнут завтра. В здоровой семье ребенок чувствует себя любимым, и там есть взаимопомощь. Ты, может быть, сегодня заболел, как мама, а мы взяли, раз распределили обязанности. Сегодня я взрослый, ты такой, ты за батоном, ты за молоком. Ты детей из садика, и мы тебе поможем. И нет проблем попросить, и нет проблем получить этой помощи. Моя самооценка не страдает, и все хорошо. Да? В больной семье, в семье в беде нет взаимопомощи, там нет энергии, нет времени, и ребенок чувствует, что его не любят. Он не осознает и не говорит себе текстом. Это только на области чувств. Я работаю со взрослыми людьми, я работаю в терапевтических группах с родителями, которые попадают на эти группы, и там разброс от 37-40 до 55-60 лет. И многие в процессе терапии смогли таки уже за 50 будучи признаться себе, сказать себе это словами: «Мои родители меня не любили». Потому что до этого они питались всякими. Папа привозил мне бантики из командировки. Папа меня очень любил. Это очень больно осознавать, что тебя никто никогда не любил. Немножко облегчает и анестезирует состояние понимания, что мы жертвы жертв.
Да. То есть родители сами не умели любить и не получили той любви, которую должны были.
А что они могли отдать, если они и сами-то знать не знали? Они старались изо всех сил и сделали лучше из того, на что были способны. Но другой вопрос: на что они были способны? И если как бы то война, то разруха, то не до высоких материй. Любовью считалось: галоши есть, колбаску достал, еще бутерброд с колбасой, иди гуляй во двор. И все, все, и все, и все выполнено. Дело такое, мы все сейчас расплачиваемся за бездумие, за много чего мы сейчас расплачиваемся. В здоровой семье высокое чувство достоинства само по себе.
У каждого члена семьи, да?
И у семьи в целом. У нас хорошая семья, отличная семья, замечательная семья. Мы такие все молодцовы. Молодцы, как хорошо, что мы у нас есть. Вот. Нам не нужна подпитка извне. В отличие от нездоровой семьи, там очень низкое чувство самооценки и достоинства семейного. Мы такие недостойные все, да. Там, знаете, что зато есть? У нас дядя, у нас вот в советские времена было иметь дядю мясника, знаете, это выше, чем дядя министра какого-нибудь. Это же был большой человек. У нас кто-то вне нас есть, кто приподнимает наше достоинство. А так, в общем-то, не семья, а просто дурдом какой-то. В общем, вот так вот. Мы друг другом не гордимся, мы друг другом не радуемся. А чего радоваться-то? Дурак на дураке, типа того, знаете, вот что-нибудь в этом духе. Вот другие семьи, да, а у нас тут хуже не бывает вообще, чем мы. Вот так вот, по большому счету. Ну, это, может, крайняя степень, но правда в том, что вечное сожаление, обида, нечем гордиться, все стесняются друг друга. Да, ну, не до любви, как говорится. В здоровой семье есть последовательность. То есть эти нормы вводятся, они соблюдаются, и они распространяются на всех, скажем так. Людей вне закона нет. Есть нормы, есть принципы, есть последствия. То есть ребенок начинает формироваться в структурированном пространстве. Есть правила, есть нормы, есть последствия нарушения правил, есть обеспечение переживания этих последствий. Все нормально. В отличие от нездоровой системы, там отсутствие принципов, там они могут декларироваться. Но правда в том, что их там нет, они есть только на словах. Там хаос. В хаосе легче существовать нездоровью. Дети, как правило, невротики. Если ты хочешь сделать из ребенка невротика, помести его в хаос.
Угу.
Сегодня ему разрешают прийти в 9 вечера, завтра за это могут наругать. Послезавтра разрешить в 11 прийти, послезавтра избить до полусмерти, чтобы пришел 10:30. Понимаете, вот так вот. В здоровой семье знают, уважают чужие потребности, знают, что такое потребности, умеют удовлетворять свои потребности. Соответственно, мы говорили с вами, что это палка о двух концах. Если я в контакте со своими потребностями, имею информацию, знания и умею их удовлетворять, автоматически я понимаю чужие потребности и мотивы, и с уважением отношусь к желанию человека эти потребности удовлетворять. Потребности – это нечто, что не желание. Желание – это одна часть, это другое слово, другой смысл. Потребности – это то, без чего я не могу осуществлять здоровую жизнедеятельность. И я надеюсь, что, возможно, в нашем цикле найдется время. Я готова поговорить о потребностях для того, чтобы наши уважаемые радиослушатели тоже понимали важность этого, нужность этого и прислушались к своим потребностям. Вот. А в нездоровой семье просто не знаю, что это такое.
Угу.
Понимаете, там есть знания о низменных, о низших. Потребность покушать, поспать, одеться, защититься от холода или палящего солнца. Все. В общем-то, это тоже потребности, но они низшие, и удовлетворение их, ну, и низшим и является. Да? Но их на самом деле...
На таком
деле,
животном уровне.
Животном уровне, да. Все остальное как бы в туне. В общем-то, и родителей никто не учил, они понятия не имеют, что это такое и с чем это едят. Естественно, что они могут дать своим детям, потому что сами не понимают. В здоровой семье правила семьи способствуют росту каждого члена семьи. То есть всем в этой семье есть пространство, время и правила так обустраиваются, чтобы удовлетворяло всю семью. В отличие от нездоровой, там абсолютизация воли и контроля. Удобно одному. Да? Вот как-то у меня на группе была женщина, умница, красавица, сама профессор. У них никогда в семье не было алкоголиков. Никогда там какое-то немеренное поколение академиков. Но она сидела абсолютно разрушенная. А почему? А потому что дети тихо, папа работает. Казалось, да? Все красиво, благопристойно, никаких алкоголиков в помине не было. Но всегда было удобно одному папе. Все остальные на цыпочках, нужды других вообще не принимались в расчет. И, в общем, это деструкция. И она выросла, несмотря на свой блестящий интеллект. У нее рушилась жизнь с одним мужем, с другим мужем, с третьим мужем. И уж когда с четвертым разрушилась, она стала искать помощи. И как-то вот неисповедимыми путями вышла на меня, попала в группу. Она умница большая, она очень этого хотела, ее жизнь наладилась, она многое увидела, она аналитик, и умеет, и хотела, и ныряла глубоко, и не боялась испытывать боль, поэтому ей года полутора, не помню, хватило для того, чтобы крепко стать на ноги, и я надеюсь, радоваться жизненно сейчас. Ну, что можно еще сказать про здоровую семью? Знают, как воспитывать ответственного человека. И ни на кого не перекладывают ответственность за воспитание ответственности, если так можно выразиться. В отличие от нездоровой семьи, где там полюса, нездоровью всегда присущи полюса, гиперответственность или другой полюс – эмоциональная холодность. То есть или мама как квочка сидит над ребенком и постепенно, и чем больше он растет, она не меняет своего поведения. А с кем, а куда? Нет, ты сделай так, не так, не так. А кто это? А что это? Ты ему скажи. В конце концов, это кончается выбором учебного заведения. Вот. В конце концов, часто ребенок превращается, ну, знаете, в такого, ну, какого-то, если так можно выразиться, в импотента. Он вообще не научается. Потом эта же мама может предъявить этому ребенку: слушай, дорогой, «Ну ты вырос, дубина такая стаеросовая, не украсть, не покараулить», что называется. «Извините, а кто за него решал, постоянно подкладывал соломки и вел его туда, делал за него? Столько он гавкнет, сразу же мама пореализовывать и так далее. Ему не дали ни малейшей возможности самому рискнуть принять решение, пережить неудачу, пережить удачу и так далее. Все то, что должен переживать ребенок, и то, что формирует его, с его пониманием, хорошо, плохо, можно, нельзя, оплатить за последствия выбора. Да? Вот. Или другая часть, которая пугает и расстраивает до невозможности. Когда я слышу родителей: «Ой, а меня ребенок говорит, мама, золотой. Сам встал, сам умылся, сам поел, сам в школу ушел, сам пришел, сам сделал уроки, сам лег спать». Иногда хочется спросить: зачем ты его рожала, если ты его фактически не видишь и не занимаешься? Золотой ребенок, понимаете? Нет. Опять же, если будет время, мы поговорим, во что это выливается. То есть оба эти полюса не годятся. Это деструкция. Всегда правда посередине. Знаете, вот. А вот тут мы говорим о гипер или наоборот о холодности в нездоровой семье. В здоровой семье умеют выражать любовь. Нет проблемы. И для этого не надо летать на Луну или там золотых бриллиантовых медалей каких-то там достигать. Там каждый день найдут что-то, за что можно похвалить и поблагодарить другого человека. «Ой, сыночек, посмотри, как ты тапочки поставил красивенько, ровненько. Какой ты, дай тебя обниму. Как хорошо, что ты у меня есть». Я всех родителей учу этой фразе, потому что в этом есть такая правда. «Как хорошо, что ты у меня есть. Как важно этому научиться». Сказать там: «Ой, посмотри, как папа здорово гвоздь забил. Ой, а мама какой суп у нас приготовила, у нас лучшая мама. Посмотри, какую картинку нарисовала наша дочка. Ой, какая молодец». Всегда найдется за что сказать спасибо.
Причем в любом возрасте.
В любом. Но мы же помним с вами там сказку про Алису в «Стране чудес». Если ребенку постоянно говорит, что он поросенок, захрюкает непременно. Хотите, чтобы захрюкал, идите по этому пути. Да? Это к вопросу о поддержке, о уважении и о позитиве в целом. В отличие от них, ребенок из нездоровой семьи, он вообще очень ему тяжело, знаете ли. У нас такие всякие тренинги идут, и часто там вот сажаешь человека на стул, и вся семья, у нас называется семья, должна сказать что-то хорошее. Боже мой! Некоторые испытывают такие адские муки, краснеют, бледнеют, потеют или с подозрением смотрят на всех, кто типа издевается наверняка. А все члены семьи должны сказать какой-то не комплимент, а найти что-то хорошее. «Слушай, у тебя очень красивые, мне очень нравятся твои глаза». Или там как что-то из поведения, или что-то такое. Знаете, для некоторых это просто физические мучения. Или не верят абсолютно. Считают, что все или его жалеют, или насмехаются, но вот то, что от всего сердца ему говорят, этому ребенку очень трудно в это повериться. Еще каждое первое занятие по утрам у нас заканчивается тем, что мы обнимаемся. И это огромная информация для консультанта-терапевта, как человек обнимается. Дети из деструктивных семей, ну они уж не дети, но для нас все равно они дети, mm-hmm. хоть им 25 и 35. Вот они, что вы там, плечом в лучшем случае стукнется и отпрыгнет. У них проблемы есть mm-hmm. некие такие, но мы об этом поговорим дальше. И они, может быть, даже и симпатия относятся к человеку, но очень большая проблема выразить это. Они не научены, они не умеют. Многим мамам: «Что, Валентина Владимировна, мне прочитать?» Я говорю: «Вот, пожалуйста, стоит книжка, называется «Пять языков любви». Если я знаю, что мама – дочь алкоголика взрослая и так далее и тому подобное, я знаю ее проблемы». И наши взрослые родители начинают читать книжку «Пять языков любви» и учиться выражать языками любви, потому что они не умеют. Выражать любовь и поддержку дети из деструктивных семей не умеют никак. Из-за этого с ними будет очень тяжело, и им надо учиться. Поэтому в алкогольной семье, в широком смысле, в деструктивной семье, просто говорить об алкогольной, это, знаете, узковато. Угу. Да, поэтому я вот иллюстрировала, вспоминая там поколение академиков. Неважно, там могут не пить. Там может не пить никто, но там могут быть нездоровые правила, вот хотя бы эти, те, которые мы сегодня с вами просмотрели, mm-hmm. но которые судьбоносны. Отношения определяют чувство обиды. Обиды. Кто обидел, против того и дружит. Иногда эта семья может собраться около телевизора, сказать, вот правительство, вот они враги, то есть объединиться, но опять в борьбе против кого-то, в обиде против кого-то. И, как правило, если мы вернемся к алкоголизму, то в этой ситуации пьющий пьет, а не пьющие ему мешают, догоняют. И так много лет какая-то беготня, но не в ту сторону. Да? И если говорить о правилах этих, то в результате здоровых правил мы имеем позитивную личность. Каким-то образом. Ну, не зрелую, там, знаете, там, в 16 лет иметь зрелую проблематично, да, но нереально. Но там заложены хорошие основы, научения, уже есть некий опыт понимания и контакта с собой, умений. И если мы просматриваем все правила нездоровой семьи, тогда мы имеем деструктивную личность. Ребенок будет платить, потому что он научился деструктивным манерам поведения. Разговор идет об отсутствии навыков здоровой жизнедеятельности, и тогда, конечно, он будет проблемным. Мы можем коснуться основных типажей, типов детей из деструктивных семей. Mm-hmm. Может быть, это будет интересно и полезно, кто эти дети, такие основные четыре типа деструктивных детей, которые могут формироваться в нездоровых правилах. Возможно, это будет тоже интересно нашим радиослушателям.
Да, я думаю, что это важная тема. На этом наша передача сегодняшняя закончится, и я приглашаю наших радиослушателей слушать продолжение этого цикла, цикла встреч с психологом Валентиной Владимировной Новиковой. До свидания. Передачу подготовила Людмила Зотова.